Вайоминг становится штатом, который первым предоставил женщинам право голосовать. Опять же, женщины, которые платили налоги. Фактически 20-30 семей влияют на всю повестку, которую мы обсуждаем. Тебе еще нельзя пить алкоголь, но уже можно голосовать.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. В Соединенных Штатах прошли президентские выборы. Многие эксперты называли их историческими, а другие указывали на несовершенство американской избирательной системы. В этом выпуске мы предлагаем вам послушать выступление эксперта школы, политического философа Михаила Минакова о роли выборов в Соединенных Штатах. Это выступление состоялось на семинаре школы в октябре этого года. Сразу скажу, что вы не найдете здесь прогнозов, но найдете много важных аналитических компонентов, которые помогают понять, почему в США все устроено именно так.
Избирательная система в США. Мы посмотрим на общие параметры этой системы, посмотрим на, немножко на историю избирательного права и что такое США как электоральная демократия. Прежде всего, эта система избирательная в США, в отличие от избирательной системы России, Украины, Эстонии, это очень древняя, саморазвивающаяся система. Вот наши системы созданы в 89-93 годах, как политики той поры, юристы той поры себе представляли, как нужно выстроить избирательную систему. Под очень сильным влиянием европейских и американских практик. Самый сильный think tank, IFES, Institute for Electoral Systems, находится в США, но не работает на США. Он работает на Восточную Европу, на Индию и так далее. И там прекрасные эксперты, это огромный интеллектуальный капитал, который элиты самой Америки не используют. С чем это связано? Во-первых, с массой неформальных практик в этой системе. В основном электоральная система, как общая система, это история федерального правительства. Оно менялось очень сильно. Вот представьте, представители 13 штатов в конце 18 века пытаются как-то договориться, как мы будем избирать президента, вице-президента, сенаторов и представителей Нижней палаты. И поначалу, чтобы вы знали, президент и вице-президент вместе не шли. Первый кандидат, кто набирал больше всего, даже относительно больше, тот становился президентом, а второй становился вице-президентом. Они могли быть врагами. И такое часто было. У Вашингтона постоянные были проблемы со своими вице-президентами. Вот вспомните пару Рудской-Ельцин. Да? Там они шли вместе. А только, по-моему, с 1814 года, я могу на пару лет ошибиться, решили, что создавать такие токсичные пары опасно для управления. И поэтому стали возникать вот эти пары президент-вице-президент, которые конкурировали друг с другом. Дальше, что значит децентрализованность избирательной системы? Федеральное правительство хотело бы установить унификацию, но это все в руках штата. А в части случаев есть и решение местных советов на уровне графства, иногда даже больших городов. И это связано со здравым рассудком, не с политтехнологиями, а с тем, что у нас, например, графство, где все живут по хуторам в каком-нибудь Нью-Гэмпшире. Я же не могу заставить избирателей приехать всех в одно время. Давайте дадим не один день, а три дня на голосование. Или позволим там пожилым людям голосовать по почте. Затем, кто работает в избирательной комиссии местной? Ну, такие же люди, как и наши избиратели. Они живут поближе. Хорошо, они приедут за свой счет. У меня в бюджете городском, графском, нету у меня денег им заплатить. Значит, они волонтеры. Эти волонтеры могут работать 4 часа только, а не 8, пока открыты. Или 2 часа. То есть и здесь масса специфики, и вот эта децентрализированность системы позволяет учитывать такую специфику. Она гораздо дешевле, если хотите, чем любая унифицированная система. Но при этом хаотично ужасно. Невозможно даже себе представить такое количество уникальных вещей по штатам, по графствам. Поэтому колледж выборщиков — это такой механизм, который и обеспечивает унификацию всего разнообразия. Хорошо, мы собираем голоса по-разному, но они выливаются в количество выборщиков. Выборщик — это делегаты от избирателей, которые представляют вот это разнообразие голосов в одном колледже. Дальше. Полноправные избиратели — это только жители 50 штатов. Если вы живете в столице нашей Родины, в городе Вашингтон, в округе Колумбия, или в Пуэрто-Рико, или на территориях США, масса островов, например, у вас нету своего представителя. Вы полноправный гражданин, но вы в этом плане ущемлены. Тогда определенные сенаторы будут еще как бы добровольно брать на себя нагрузку, представляйте ваши интересы. И тут решается очень просто. Мало того, вроде бы все члены Конгресса равны, но возраст у них разный, поэтому в комитете главой будет старейший представитель. Дедовщина. И тем не менее, это принимается как естественно. Опять 18 век. Тогда это было естественно. Ну, конечно, самый мудрый, самый взрослый среди нас будет возглавлять комитет. А в 21-м, да уже в 20-м оно выглядело странно. Но эта система, опять, саморазвивающаяся, она сама по себе живет. И ни один федеральный реформатор не может сильно в нее влезть. На уровне штата, на уровне городского council, совета, на уровне местного совета такой отпор будет идти, ну, не справишься. Легче законодательство по абортам через все штаты провести, чем одну какую-нибудь простую техническую норму по машинам, например, ведущий подсчет голосов. Так и не смогли. Да? Каждый штат, каждое графство по-своему здесь жили. Хаос в регистрации избирателя. А кто такой избиратель? How do you know I am a voter? В некоторых графствах ты пришел, но на тебя посмотрели трезвый, голосуй. А гражданин, ты не гражданин. Вовремя пришел, пожалуйста. В других могут спросить ваши права, чтобы понять, кто вы такой. А в других есть реестр, и в этом реестре вы записаны, вы должны записаться. Мало того, вы в реестре укажете, за кого вы, за демократов или за республиканцев. При этом в этом штате или в этом графстве или в городе эта партия может называться иначе. Она только сверху кажется, что это Democratic Party. А в Орегоне, например, это может быть совсем другое название. Там три разных политических партии штатовских, которые входят в демократическую партию федерального уровня. Уже снова видите, как хаос наворачивается. Но это the oldest living democracy. В президенты попадет тот, кто в колледже выборщиков получит 270 голосов. Довольно часто, и вот смотрите, как часто. 1824 год, 76-й, 88-й, 2000-й, 2016-й, когда определенный кандидат по стране набирал сильно больше голосов. Но это не превращалось, не переходило в голоса выборщиков. И здесь возникали постоянно ситуации, особенно в 24-м году, когда федерация была в кризисе. До ратификации 12-й поправки, это 804 год, кандидат, занявший второе место на президентских выборах, становился вице-президентом, а с 1814-го уже стали выдвигаться даже парами. Калифорния с ее 55 выборщиками — самый ценный штат. Поскольку уже лет 70 демократы держат этот штат в своих руках, у них огромный запас. Следующий — Техас, 38. Республиканцы его давно и крепко держат. Да? Затем постоянная борьба за Флориду, 29. Есть особо ценные штаты — Мэриленд, Вирджиния и так далее. Они ценны не только потому, что шатаются, а потому, что у них много выборщиков. По центру будет много поддержки у республиканцев. Но выборщиков там мало, там меньше населения. Население американское концентрируется по берегам. И колледж выборщиков как бы уравнивает хоть немного данную ситуацию. Короткие вехи в том, как избирательная система, избирательное право развивалось. Вот буквально по свежим следам революции, войны за независимость, в 1789 году штаты, наконец, каждый из 13 штатов ввел правило, кто имеет право быть избирателем. Белый мужчина землевладелец. Не рабовладелец, а землевладелец. Была масса судовладельцев, например, известный город в Массачусетсе Салем, окружен скалами и лесами. Там землей этими лесами владели 2-3 человека всего. А в Сейлеме, где так много женщин повесили в свое время, их не сжигали, ведьмы вешали в те времена. А в этом Сейлеме голосовать могли всего там 2 или 3 человека, это я сейчас не вспомню. Как же так? А живет 10 тысяч. И там белых мужчин, богатых, довольно много. Но штат настоял, ничего, Сейлем не смог ничего сделать. Затем в середине 19 века, после долгой дискуссии и огромного наплыва эмигрантов, за это время, с конца 18 века до середины 19 века, население США удвоилось за счет эмигрантов в основном. В 56 году принято решение, что все белые мужчины могут голосовать. Возникали проблемы. Но если вы ирландец, вы белый? Вы же католик. Ну какой вы белый? А если вы поляк? Ну, опять католик, да еще и славянин. И в некоторых штатах вы признавались белым, а в некоторых нет. В Нью-Йорке, например, общины ирландцев и поляков были настолько сильны в 19 веке, что они продавили. Их там признавали. А в Чикаго, например, до 1939 года, 20 века, ирландцы и поляки не были белыми. They were not Caucasians. В 1870-м принимается 15-я поправка, и уже некоторые чернокожие, ну, ясно, мужчины, ясно, состоятельные, платившие налоги, могут голосовать. Опять, не по всем штатам. Но представьте себе, что в 70-м году даже южные штаты были более либеральны, чем в 60-е годы 20 века. Это вот тоже специфика, да? 19 век США просвещенность и либеральность была гораздо выше, чем середине 20-го. Потом странный штат мустангов, если знаете, да? Вайоминг становится штатом, который первым предоставил женщинам право голосовать. Опять же, женщины, которые платили налоги. То есть вы попадаете в реестр избирателей из налоговых органов. В 20-м году 19-я поправка дает женщинам право голоса. Это поправка Конституции, это федеральное требование. Но еще уйдет лет 20 по разным штатам, ну, как имплементировать это решение. Да. Местные сенаты, местные советы будут долго принимать решения. Затем уже большой шаг в 71-м году, это 26-я поправка, устанавливает минимальный возраст для голосования. То есть вот раньше нормальная комиссия оценила твою трезвость, твою белость там, и так далее, и разрешает тебе голосовать. А тут нет, вынь да положь, покажи. Тебе еще нельзя пить алкоголь, но уже можно голосовать. Затем 1986 год, закон о заочном голосовании военнослужащими. Раньше им нельзя было. Граждане за границей тоже не могли долгое время голосовать. И вот здесь в 1986 году такой важный этап либерализации. И потом, ну, наверное, последняя важная веха, это 2002 год. В переводе это закон «Помогите Америке проголосовать». Звучит странно, но законы должны быть популярны, нравятся народу. Поэтому в американской культуре политической очень важно красиво назвать. Федеральный закон потребовал удостоверения личности для новых избирателей на федеральных выборах. Но кто знает, вы новый или не новый. И до сих пор этот закон очень специфически применяется, скажем, в Южной Калифорнии, в Нью-Мексико, в части, ну, в некоторых графствах Нью-Гэмпшира. Ну, опять же, эта система живет по своим правилам. Посмотрите, насколько плюралистичен в партийном смысле 19 век США. Партий масса, федералисты, виги, независимые, Anti-Masonic Party, пожалуйста, Free Soil, свободная земля, это те, кто захватывал и вел геноцид, у них своя была сильная партия, американская партия, унионисты, те, кто с уважением поглядывали назад на короля, например, да, британского, а прогрессисты, фермеры, популисты и так далее. И из-за всего этого многообразия в конце XIX века устанавливается, вот уже в 1868 году, грубо говоря, демократы-республиканцы. Двухпартийная система, она случайно возникла. Никто ее не вводил. Чуть раньше возникла республиканская партия. Те партии, которые ее составили, это уже их единство было в 1826 году. Поэтому республиканцы часто себя называют GOP, Great Old Party, Великая Древняя Партия. И здесь видите, как эти импульсы республиканцы-демократы менялись в парламенте. Мы можем посмотреть на историю выборов. Электоральный фактор всегда был самым важным для американской демократии, при том, что и другие элементы, правовой, либеральный, очень важен, и участие. Да. Участие сначала чернокожим мужчинам, потом женщинам, и уже все больше и больше прав. У людей, у той группы людей, которая в 1999 году назывались Native Americans, а в 2002 уже их стали называть First Americans. Потому что, ну как, если я родился, ну я белый или я черный, а я что, не native? Да, я вроде native, поэтому First Americans — это индейцы, затем Next Americans, все остальные. Но это отражалось не только в лексике, в терминах, которые использовались, но и в то, как они фиксировались в законах. За выборами всегда идет правовой элемент. Поэтому какое-то улучшение, какая-то инклюзия на правовом уровне, то есть liberal democracy, и мы видим всегда скачок в электоральном плане. Но если мы начнем сравнивать США вот в последнюю третью волну демократизации, ну, возьмем за основу Европу и постсоветские страны. Ясно, что постсоветские страны подключатся с 90-х годов к заметной электоральной демократии. Ясно, что улучшение в целом по ЕС произойдет в тот же период благодаря тому, что целый ряд центральноевропейских и североевропейских стран будут входить в состав Евросоюза. Мы видим, что фактически электоральная демократия в этот период в США и Европе в среднем находились на общем уровне. Но интересно посмотреть, насколько это обобщенный, да, электоральная демократия, обобщенный индекс. А теперь мы на маленькие индикаторы, вот очень специфичные. Например, election free and fair. Насколько свободна и справедлива конкуренция во время выборов. Да? Все аспекты предвыборного периода, дня выборов и послевыборного процесса. И когда мы это оцениваем, вы можете увидеть, что в 2000 году выборы настолько странные в США, что достигают средневзвешенный постсоветский уровень, да, показатель. В отличие от этого, европейский уровень довольно стабилен. В общем, election free and fair – вот маленький индикатор, он очень показывает, как нестабильна демократия, да, в США. Следующий показатель, опять маленький показатель, election free campaign media. Он отвечает на один вопрос, получали ли партии или кандидаты на этих национальных выборах бесплатный или финансируемый государством доступ к национальным вещательным СМИ. И тут мы видим, что гораздо лучше ситуация в Европе, и даже в постсоветских странах по сравнению с той электоральной системой и той политической культурой, которая есть в США. Медиа работают очень специфично, и какой-нибудь ODIHR-эксперт, если бы работали по США, всегда бы написал, да, доступ к СМИ очень не одинаков у соревнующихся сторон. Election Government Intimidation — этот индикатор показывает, отвечает на вопрос, подвергались ли оппозиционные кандидаты партии, работники избирательных кампаний репрессиям, запугиванию, насилию, преследованиям со стороны правительства, правящей партии или их агентов во время национальных выборов. И тоже последние там, 15 лет intimidation в США становится все более заметным. Использование судебной системы против оппозиционеров, использование непрямых методов воздействия на кампейнеров, Ну, если вы посмотрите, в этот же период бюджеты компаний на безопасность сотрудников компаний выросли в разы. То есть ответ на это, то есть по непрямым методам оценки мы можем увидеть, что это довольно заметное ухудшение в данном плане. Election losers accept results. Да, насколько проигравшие готовы согласиться со справедливостью проигрыша своего. Ну и, как правило, это замеряется по 3 месяцам. Да? И мы видим, как в США, опять же, последние 10 лет этот показатель ухудшается. Всегда очень важно смотреть, как много граждан, зарегистрированных избирателей, принимает участие в выборах. Я уже указывал, да, на проблемность реестров, но все-таки мы увидим, что в США гораздо сильнее разница в выборах, когда это выборы в Конгресс и президента, и в президентские выборы, и когда это выборы только в Конгресс. Высокий уровень заинтересованности граждан принимать участие в выборах связан именно с президентами. И этот разрыв, он есть и в Европе, как в посткоммунистической, так и в старых демократиях, но он гораздо меньше. В старые времена, еще в 70-е годы, во многих странах старых демократий штраф был, если вы зарегистрированы избирателем и не пошли голосовать. В Штатах это редкость, но тоже была. Тем не менее, очень редко, когда меньше 50% появляются на выбор. Ну вот то, как американские избиратели оценивают электоральный колледж. Но если я гражданин, я живу на каком-нибудь прекрасном острове в Саргассовом море, там стоит военная база американская, я там живу, но почему я должен не быть представленным в парламенте? Почему у меня нету выборщика? И долгое время, ну вот мы за 21 век держим такую четкую линию, видим, что 60%, ну, в 2016 году было падение, потом снова до 60-63%. Большинство населения Америки, граждан, постоянно требуют от элит: сделайте прямые выборы президента. Сделайте, свяжите нас, граждан, с главой нашей исполнительной системы. Иначе можно посмотреть взгляд американцев на партии. Вот 2 партии осталось. Насколько они представляют интересы граждан. Ну и вот самое свежее исследование, оно за октябрь, год назад опубликовано, в 23-м году. Новые еще в процессе, данные скоро будут опубликованы. Но то, что американские партии, правящие или оппозиционные, не обращают внимания на основные проблемы, так считает подавляющее большинство американцев, 78%. Это недовольство партией и лидерами партий. А насколько партии обращают внимание на, ну, на местные потребности, тоже связано, там 66%. Насколько выборы в президента обращали внимание на самые важные проблемы перед нацией. Вот на президентских выборах вы можете увидеть, что как раз президентская кампания ожидаемо отвечает на такие запросы. Но тоже не 50%, 39%. И это такой важный момент, который заставляет граждан или быть недовольными, или подозревать партийную избирательную систему в каком-то неравноправии, что делает многих граждан, то, что по-английски называется vulnerable, то есть подвержены влиянию всяким конспирологам, недоверию к демократии, распространению всяческих теорий заговора. Насколько подвержены граждане этим разным, разнородным сомнением, мы можем увидеть по графику, по ожиданиям. Да, не по факту, не по оценке факта, а по ожиданиям. Ну вот, например, свежий опрос. Будут ли выборы 2024 года проведены честно, открыто, с равным доступом для всех, кто имеет право голосовать? 37%, большая часть, ожидает честных и открытых. То есть довольно много. Несмотря на все огрехи избирательной системы, есть большая фракция, самая большая относительная группа граждан, которые доверяют ей. А потом есть 2 группы, которые считают, там, 15 и 15, грубо говоря, что, ну, будет честными, но не открытыми, или открытыми, но не честными. И получается там под 67%, 68% у нас тех, кто по большей мере готов играть, принимать участие в этой политической игре по этим правилам. 12% скептиков, 20%, которые, судя по всему, и не принимают участие, и их не очень волнует. Они даже не могут оценить, да, дать надлежащий ответ. Далее у граждан и у избирателей спрашивают, а информация из каких источников вы доверяете, чем пользуетесь? И слухи номер один. То есть вот этот ответ «friends and family», как правило, слухи. А что мы с друзьями? Какую-то информацию, поданную так, как характерно для нашей группки небольшой. И это поразительно, что до сих пор слухи так важны. И как раз эти все сети конспирологов, Кванона какого-нибудь, они все идут этим путем. Да, они в соцсетях тоже есть, но гораздо важнее, когда на кокусах встречаются, и этот кокус обсуждает, а, смотрите, они собак едят, эти мигранты. И поедание собак, и то, что Трамп вбрасывает эту тему во время дебатов, он отвечает на то, что он слышал в беседе вот этих 68%. Затем бизнес-партнеры. Мы принимаем решения в приватных группах в нашем бизнесе, с кем мы работаем вместе. Мы доверяем, мы не врем друг другу, мы проверенные партнеры. Поэтому этот уровень общения тоже распространяет данные, которые влияют на наш выбор. Профсоюзы. Смотрите, насколько важно. 41. Антикоммунистическая страна. Общество, которое само слово социализм и коммунизм использует как ругательство. Профсоюзы 41%. Очень важный элемент, который стоит между публичной сферой и приватной, защищает интересы определенных профессиональных групп. Быть членом профсоюза — это еще означает, что ты защищен в трудовом плане, социальное страхование, медицинское страхование. Это крайне важный элемент выживания в этой стране. И вы доверяете этой группе больше всего. Друзья с семьей, бизнес-партнеры — и профсоюзы. Потом идут news and media, куда включили в этом опросе и соцсети, и традиционные, и нетрадиционные. Ну, 41 тоже неплохо, да, довольно много. И затем партийные сети. Причем члены Демпартии доверяют своей партии чуть-чуть больше, чем члены Республиканской партии. Что тоже указывает на определенные проблемы во внутренней коммуникации. И в то же время, вот вы кому вы доверяете, а кому вы не доверяете, чему вы не доверяете, какой информации. Меньше всего верят информации соцсетей, затем очень сильно упало доверие, например, к CNN. Казалось бы, старейшая, надежная компания, тем не менее, количество их подписчиков рухнуло. Какой-нибудь блогер средней руки имеет больше подписчиков и большую аудиторию, чем аудитория CNN. Поразительно, но это факт. Затем дезинформацию ожидаешь услышать от кандидатов из Республиканской партии, 32%, 28% от Демократической партии, от разных групп закрытых сетей 20%, иностранные государства 11%. То есть вот все вмешательство Кремля, Ирана, Китая – оно может повлиять вот где-то на такую квоту. Ну и меньше всего ожидают дезинформации от, ну не знаю, BlackRock какой-нибудь, да, от больших компаний. Вот эта вера в корпоративный сектор потрясающая. Да. Дальше. Хорошо, граждане, распространение информации, а доступ к СМИ. Вот meaningful discussion, из которой рождается ваше, в конце концов, решение. Где оно берется? Где этот осмысленный диалог, дебат? Американцы считают, что деньги слишком большую роль играют в выборах, слишком сильно влияют. Ну, цена политической кампании настолько велика теперь, что без серьезных денежных вливаний вы просто не донесете свою программу до большей части избирателей. Или лоббисты так работают, что искажения вносят в распространяемую информацию. Вот смотрите, в середине, в 30-40-е годы возникают эти теории, потом практики массовой пропаганды в США, управление мнением. И вместе с этим влияние определенных групп, имеющие ресурсы финансовые и медийные, захватывают, грубо говоря, власть над нашим вниманием. Что мы будем считать важным и неважным во время дебатов по поводу кандидатов, например, или программ партийных. Ну, хорошо, деньги настолько важны. Давайте посмотрим, откуда же они приходят. 20 человек, которые определяют процентов на 80 всю программу, обсуждаемую в масс-медиа и в соцсетях. Это связано с выплатой. Ну вот с августа месяца предоставляет 50 миллионов на кампанию Трампа. И даже я не могу, будет это 250, 200 тысяч, 200 миллионов. Но это огромные деньги. Если ты спонсор, что ты ожидаешь в ответ? И то, что это спонсорство выглядит, вот, имеет фамилию, да? Каждое преступление имеет свою фамилию. Каждое донорство имеет свою фамилию. А если мы сделаем, например, такой биографический анализ, то папы, дедушки точно так же влияли на компании. То есть фактически 20-30 семей влияют на всю повестку, которую мы обсуждаем. И это тревожит граждан, вполне можно понять почему. Критика партий. Партийная система, двухпартийная система, многопартийная, она испытывала разные ситуации, но в любом случае до начала 21 века устраивала. Пока лидеры партий были готовы на осмысленные дискуссии, отвечали на вопросы, предоставляли реалистичные программы. В принципе, критические значения там 13% по отношению к партийной системе. Однако, чем сильнее третья волна автократии, тем больше требования у граждан к демократическим системам. И недовольство партиями 28%. Это серьезный рост. И это вызов партиям. Да? Вот когда в 2012 году я говорил, там было 17% недовольства, эти данные приносили к партийному начальству «Младый реформатор» и говорили: ребята, давайте думать, давайте переизобретать партии, давайте думать над структурой, над внутренней дисциплиной. Не на часе, как говорят в Украине. Не то время сейчас. Неуместно. И этот тренд, судя по всему, будет продолжаться. Да, вот та неуверенность, тревожность, поляризация, которая сейчас есть в США, она во многом выливается в эти показатели. К разговору по выборам в США. Об этой кампании еще несколько вопросов. Снова без жестких каких-то прогнозов. Напомню, как происходит процесс для того, чтобы оказаться в Белом доме. Первичный процесс происходит в кокусах. Кокус, каукус, да, это встреча избирателей в партийных сетях. Ну, скажем, в Орегоне три партии, которые составляют костяк Демпартии в этом штате. У них свои кокусы, они собирают своих активистов и привозят кандидатов или представителей кандидатов для этих встреч. Очень важно кандидату встречаться с живыми людьми. Это может приводить вот к тем комичным ситуациям, как на дебатах про съеденных собак. Но это реальный ответ на набор вопросов, которые он услышал во время встречи в этих кокусах. И в этих кокусах очень простые и странные вопросы. Очень. Снова дороги федерального значения, тюрьмы федерального значения. Тюрьма тут часть жизни. В тюрьмах США огромное количество, огромная порция населения, гораздо больше, чем в европейских странах. И для большинства семей это важный вопрос. Порядок в тюрьмах, там, где, по крайней мере, федеральное правительство может повлиять. Кстати, в федеральных тюрьмах гораздо больше порядка, меньше эксплуатации. Преступники мечтают там все-таки оказаться, а не штатовских или городских. Итак, каукус, да? Или праймерис. Это уже более официальная процедура. Вы повстречались на кокусах, и потом местные активисты, зарегистрированные избиратели, проголосуют за одного из или за нескольких кандидатов от партии. Это крайне важный демократический процесс. Да, вот прорастая, во-первых, это федерация в действии, это настоящая федерация, а значит, ты должен по всем штатам проскакать. Во-вторых, это важный процесс селекции. Да, есть элитистский принцип и есть селекционистский принцип. Здесь идет селекция людей. И если функционирует институт хорошо партийный, значит, через селекцию пройдут сильнейшие люди. Да, может быть, этот или эта кандидатка не окажутся в конце концов партийным кандидатом, но, как правило, они будут сенаторами, они будут членами Нижней палаты. Так или иначе, праймериз — это еще и работа с активом партии, это важная часть партии и важная часть создания нации. Потому что в этих праймериз в любом случае обе партии будут перебрасывать друг другу какие-то вопросы, аргументы и так далее. И создается нация в этой работе, в этой кайнонии. И далее National Convention. Вы помните июньские события, вы помните августовские события. И опять, если вы посмотрите старую хронику 60-е и 70-е годы, Америка, conventions, партийные съезды, это крайне интересные, важные встречи. Минимум шоу, то есть музыка там звучит в начале, когда споют красивым голосом гимн, и затем серьезная работа. О бюджетах, о программе. Если бюджет, то какие доноры и кого они в будущей администрации продвинут, ну и так далее. Очень, очень серьезная работа. Сейчас, если вы посмотрели в этом году кокусы, это шоу, которая длится по 20 часов в сутки. И в зависимости от того, вы в прайм-тайме или нет, вам еще и говорят, вы настоящий политический артист или так. Ну вот в демократическом конвеншн, когда слот для выступления президенту Байдену дали поздно, без аудитории, это было еще подчеркнутое неуважение партии к своему бывшему лидеру. Но если вы вспомните конвеншн республиканский, там тоже видно, как идет борьба между старыми республиканцами, новыми республиканцами и трампистами. Как новые республиканцы — это бывшие демократы, молодежь, которая не нашла себе места в олигархической структуре нынешней партии. Вот они таким образом отреагировали, приходят с новой, с демповесткой. Внезапно происходит очень странная миграция тех людей, которые должны были быть всегда в демпартии. Они оказываются, вот это молодое, 25 лет плюс, они оказываются в республиканской. Как они совмещаются с трампистами, вообще невозможно себе понять. Но они оказываются на одном конвеншн. После этого съезды выдвинули кандидатов, выборы прошли, электоральный колледж, который назначит президента. В истории были моменты, когда большинство в штате проголосовали, там, скажем, за демпартию, а выборщики решили поддерживать республиканцев. Были такие события. Они на что-то опираются, но, как правило, это опора условная, ограниченная, сопровождается спорами и скандалами. И это связано с влиянием губернаторов, то есть глав штатов, на политику. В принципе, это неверный способ ведения политики. Очень часто это сопровождается позднейшими арестами, наказанием губернаторов и выборщиков. Но в этом году у нас прецедент, когда кандидат от Демпартии не прошел большей части, пол этого маршрута не проходила Камала Харрис. Лоеры, юристы из ее команды спорят. Нет, она была вторым. Она же шла как вице-президент. То есть она все-таки отчасти присутствовала и в кокусах, и на праймерис. Да, она не была lead candidate, но она была co-candidate. И здесь игра. Но я считаю, что это игра против института. Да, это серая зона. И как только серая зона возникает, институты начинают давать сбои, и здесь будет дополнительный элемент поляризации, недоверия к результатам выборов. А вы видели, насколько ситуация нестабильна. Значит, что будет влиять сейчас на предпочтения избирателей? Ну вот, nation's growing diversity, в первую очередь расово-культурное разнообразие. В среднем, там, в 96-м году, в 93-м году вообще белые имели гораздо большую роль там, в партийном, в голосовании за партии. В 96-м году 85% избирателей в целом за обе партии были белыми, сейчас 67%. Но отличается радикально по демократам и по республиканцам. Сейчас у демократов белые поддерживают эту партию 56% приблизительно. Тогда как по республиканцам 77. Сильный разрыв. 17% Интересно, что афроамериканская община разделилась поровну, по 17-18%. Но все-таки есть некий паритет зарегистрированных избирателей. Шатание, изменения, но сейчас, в принципе, это остается довольно стабильным. Ну вот, если мы посмотрим, какие группы уже подрасовые, более устойчивые этно-религиозные группы, как за кого голосуют? За белые евангелисты, так называемые ВАСПы. 14% голосов отдают сейчас, в этом году, за демократов и 85% за республиканцев. То есть вот старые деньги американские на стороне республиканцев. 70 лет назад приблизительно в такой же пропорции они были за демократов. Дальше, мормоны, довольно консервативная группа. 75% республиканцев, 23% за демпартию. Белые, образованные, 33% за демпартию, 63% за республиканцев. Ветераны тоже, да, за республиканцев в большей части. Крестьяне, крестьяне условно, сельское население, 35% за демократов, 60% за республиканцев сейчас. Женщины образованные, 60% за демпартию, 37% за республиканцев. Городское население, 60% за демпартию, 37% за республиканцев. Hispanic. В 2020-2021 году Hispanic, или латиноамериканская община, была разделена. Сейчас в большей части 61% за демпартию. Asian, да, азиаты, но сюда входит такой набор разных групп. Тут и индусы будут, и китайцы, и так далее. Но вот если это все объединить, 63% будут за демпартию, 35% за республиканцев. Черное население сейчас дает 83% за республиканцев. Но интересно, что если посмотреть мужчины и женщины, то черные женщины в большей мере будут, большая доля черных женщин будет с интересом смотреть на республиканцев. Тоже поразительно, дают разные объяснения, но я не вижу консенсуса у демографов и у политологов пока что. Невозможно понять, почему. Мы можем посмотреть, как поддержка Трампа и Харрис сейчас разделена в связи с вопросом о депортациях, например, эмигрантов. Те, кто поддерживает Трампа, 88% из них хотят массовых депортаций нелегальных мигрантов, прием гражданских беженцев. Тут будут украинцы, например, попадать, афганцы. 49, то есть почти половина поддержки республиканцев за такое решение, 85 поддержка демократов. Как вопрос миграции влияет и поляризирует избирателей в США? Но вернемся, да, это были подрасовые группы, вернемся к расовой группе, к расовым группам. И, в общем-то, от того, к кому вы относите себя, какой расе, какому возрасту, какой этничности и какое у вас образование, вы довольно четко распределяетесь по группам поддержки. То есть мы можем посмотреть, мужчины больше все-таки за Трампа, но 46-52, чем за демократов, женщины 52-46. Все-таки женщины больше за демократов, мужчины больше за республиканцев. Молодежь до 20 лет, 63% будут поддерживать демократов сейчас, 34% будут поддерживать республиканцев. Взрослые люди 45% и выше, это 54-52% за республиканцев. Образование. Те, кто получил магистра и выше, 63%, скорее всего, проголосуют за демократов. Если у вас базовое образование, только школа, 55% проголосуют за республиканцев. Вот приблизительно это то, что называется еще политическая эпистемология, да, как мы можем себе это представить, как вы сами себя соотнесете с какой партией. При этом, когда идут контролирующие вопросы, а знаете ли вы программу, а что именно в программе вам нравится, ответы не получаются. То есть, вот если вы белая женщина, образованная, там, доктор наук, вместе с дипломом вы берете на себя обязательство голосовать за демпартию, если хотите. Да, вот как-то так оно устраивается. И это часть политической культуры. Это даже субинституциональный какой-то уровень. Ну и когда мы посмотрим, чей аргумент влияет на электорат сильнее, Харрис, когда пытается бороться с ограничениями по абортам, тут она влиятельна, а когда Трамп требует улучшения экономической ситуации, тут он влиятелен. И это вот так устроена, так структурируется эта же политическая эпистемология или карта, в которую мы сами себя относим. Обратите внимание, три главных вопроса, которые задают тональность и которые влияют на предпочтения на этих выборах. Иммиграция, аборт, экономика. На самом деле это смысловой минимум. Масса вопросов, да, масса проблем. И тем не менее, лишь три таких категории выносятся на обсуждение и структурируют предпочтения и политиков, и избирателей. Это вообще минимализм, который до добра не должен доводить. Зрелая демократия должна быть все-таки более осмысленной, более содержательной. По иммиграции. За последние 4 года вопросы по иммиграции, миграции заботят республиканцев очень сильно. То есть, если вы озабочены количеством небелых детей в школе или на вашей улице небелых там мужчин и женщин, то вы, скорее всего... А если не озабочены, то, скорее всего, не будете за республиканцев голосовать. Аборт. Аборт настолько стал политическим вопросом. Это право на тело на самом деле. Да? Вот. И это право женского тела. И здесь политизация абортов беспрецедентна. Этот вопрос был всегда, но он касался традиционно 25-30% граждан. Это, как правило, образованные, больше женщины, чем мужчины, но и образованные мужчины об этом заботились. Всех остальных это меньше касалось. И вдруг, начиная с 22 года, это уже за небесные цифры, 74, это уже эмоциональная нагрузка, это уже больше, чем рациональная дискуссия. Здесь идентичность женщин под вопросом, политическая идентичность женщин, и как это влияет тогда на политику, и что это требует от женщины. И вопросы экономики, они всех интересуют. Это важный вопрос. Да? Что у нас с производством? Насколько финансовая, долларовая финансовая система функционирует? Но эта озабоченность, тем не менее, не приводит к объединению граждан. Около 80% постоянно заботятся об экономической ситуации в стране, но республиканцев это заботит больше, видимо, можно такую гипотезу предположить, что у них хуже ситуация с доходами. При этом, если посмотреть на программу Трампа и республиканских кандидатов последних 20 лет, это всегда сокращение налогов для богатых и меньше выплат для бедных. Нелогичное, иррациональное голосование. Вот еще один поразительный элемент, да, где эмоции, где идентичность важнее, чем, собственно, программа партийная. Явно разделенная страна по этно-расовым вопросам. Меньше этнос, больше раса. И это уже иерархия российская иная. Белое доминирование, белая гегемония ушла в прошлое. Но она ушла, а единой иерархии больше нет. И в зависимости от того, где вы, в Талсе, в Вайоминге, в Южной Калифорнии, эта иерархия будет другой. Есть целые города, целые микрорайоны, Миннесота, например, где большинство избирателей, если я не ошибаюсь, уже почти абсолютное большинство — это мусульмане. Причем это религиозная группа, да, она будет делиться на сомалийцев и выходцев из Ближнего Востока, например. Но у них общие имамы, они договариваются вместе, как голосовать. Вот вам пример. И теперь, если вы кандидат, вот вы кандидат, не Харрис, не Трамп, вы лично, и вам нужно приехать туда и сказать, поддерживаете вы Израиль или нет, да, в данной войне. В Миннесоте вы не можете сказать, что я поддерживаю. А в Нью-Йорке вы обязаны сказать, что я поддерживаю. И там присутствуют и CNN, и там национальные СМИ. И они напишут об этом сразу же и узнают и там, и там. И вот вас распирает, вы садитесь на шпагат информационный, вот как Харрис пытается выкрутиться из этой ситуации. Но тогда нету честного ответа. Трамп играет немножко иначе, он менее гибок, на шпагат не сядет. И очевидно, что он тогда продвигает четко произраильскую позицию. Причем в самом Израиле лишь часть элит согласны с такой жесткой трампистской позицией. Минималистский подход к программам. Три категории на программу – это действительно non-meaningful democracy. И об этом интеллектуалы американские, ну, если вы посмотрите и консервативную интеллектуальную прессу, и леволиберальную, и палеолиберальную, все недовольны. И тем не менее разговор там между правящими группами в Демпартии, которая всегда была связана, ну, всегда, последние 60 лет крепко была связана с интеллектуальным классом, эта связь пропала. Они скорее Харари привезут, чем пойдут поговорить с интеллектуалом из американского такого среднего университета. Звезды, шоу must go on, meaningful discussion куда-то маргинализируется. Поиск новых институтов социального управления. Это идет постоянно. Соцсети оказались малоуправляемы. Попытки, особенно со стороны Демпартии, были сделаны. Это идет поиск социального управления, как хотя бы снизить ущерб. Он не идет, речь не идет о том, чтобы управлять там полностью мнениями населения, но снизить ущерб, например, от столкновения, от поляризации. И это идет на уровне корпораций, а не госорганов, или они не на уровне политических партий. А это значит, что влияние плутократии будет все больше и больше. Большие корпорации не только через покупку СМИ, но и через контроль соцсетей могут влиять. И отсюда опять роль слухов и друзей, и семьи будет становиться еще больше. То есть с 68 мы куда уйдем? В 90? Но это фактически переизобретение кухни советской. Избирательная дисфункция. Важность выборов остается при растущем недовольстве институтом. И на это нужно отвечать. Ответственные, разумные элиты должны отвечать на такого рода вызовы. Вместо этого, как будто, знаете, политическая воля куда-то пропала, и все говорят, ну да, это неизбежно. Конфликт, неконтролируемый стасис неизбежен. Это поразительно. Ощущение вот в масс-культуре, ощущение того, что империя падает, да, рушится, оно присутствует очень сильно. Кто-то из студентов моих делал в 23-м году контент-анализ по выражению, там, это итальянец сделал, crawling, то есть crushing empire, то есть dissolving empire. Мы теряем, значит, мировое лидерство, мы как мы распадаемся. Там 10 выражений, и этот талантливый студент проанализировал сериалы первой сотни, да, в выражениях при обсуждении политики. Во-первых, политики мало в сериалах, но все-таки она есть. И вот он зафиксировал огромное количество, растущее к концу года, то есть к началу выборного периода, страх за потерю своего геополитического значения. И интересно, как этот Zeitgeist переживается в США. Хотя, судя по всему, влияние остается американское. Да? Эти страхи, по всей видимости, преувеличены. Но да или нет, выборы важны, и выборы структурируют всех, кто участвует в политике. Вот дисфункции избирательные допускать нельзя. Это последний бастион единства крепкой демократии.
Был подкаст Сапере Ауды. Слушайте нас на всех платформах. А если вы делаете это на YouTube, ставьте лайк, чтобы еще больше людей могли оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!